Дмитрий Орешкин, политолог, с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Партия «Яблоко» допущена до специального электорального мероприятия в России, то есть до выборов. И здесь произошло кое-что интересное. То есть лидеры общественного мнения, оппозиционные, которые находятся за границей, решили агитировать за «Яблоко». Что будет дальше, как вы думаете?
Ну, тут надо, мне кажется, немножко уточнить ситуацию. Далеко не все лидеры общественного мнения из эмиграции решили агитировать за «Яблоко». Пункт первый. Пункт второй, с моей точки зрения, это довольно рациональная позиция при всех претензиях, вполне заслуженных, которые к «Яблоку» высказывались. Ну, если говорить конкретно про Юлию Навальную, то ведь все хорошо помнят, как «Яблоко» затаптывало Алексея Навального, отказывалось от содействия с ним. Под руководством Юлии Навальной сделан шаг на предмет того, чтобы это забыть, вот, объединить ресурсы, уж какие они ни есть, для того, чтобы поддержать «Яблоко», в том числе со стороны тех людей, их довольно много и в России, которые симпатизируют к ФБК и лично Алексею Навальному, и, соответственно, его вдове. «Яблоко» среагировало болезненно. Так, без агрессивных высказываний, но в том смысле, что мы отмежевываемся от поддержки за рубежом. Но это естественное поведение для путинской России, хотя, конечно, позорное. Но при всем при том, «Яблоко», ну, единственный позитивный знак в бюллетене, за который сейчас, ну, скажем так, может быть, отвернувшись, может быть, закрыв глаза, зажав нос, можно проголосовать. И я бы, например, так и поступил. Ну, при всем том, что мне, может, лучше, чем кому бы то ни было, понятно, что никакого политического значения в смысле формирования элиты, власти и так далее, эти выборы, ну, или специальная электоральная процедура, обряд выборов уже не играет, но эта процедура имеет значение как демонстрация. Демонстрация со стороны власти поддержки, демонстрация со стороны тех, кто против власти, участие, неучастие. И если участие, то на чьей стороне? То есть это возможность просто продемонстрировать свою позицию без надежды на то, что она каким-то образом повлияет на состав Государственной Думы. Да и какая, в общем-то, разница, кто там в этой Государственной Думе будет вставать и аплодировать под выкрики о том, что Россия – Путин – победа, или как там Путин – Россия – победа, я уж не помню, в этой Святой Троице последовательность шагов. Так вот, это демонстрация. Или вы в ней участвуете, или вы в ней не участвуете. Что дальше? Дальше, во-первых, «Яблоко» вполне могут снять по суду. Ну вот, умные люди из «Справедливой России» уже обвинили... Нет, из ЛДПР, по-моему.
ЛДПР, Журавлёв, да.
Ну, Журавлёв, он... Да, он обвинил, в частности, в том, что никто из «Яблока» не ездил на фронт. Слушайте, а что в Конституции Российской Федерации написано, что претенденты на участие в выборах должны ездить на фронт, должны поддерживать войну? Ну, понятно, что это все глупости, совершенно очевидные, там, небесные чистоты, высшей степени дистиллированности, но... их вполне могут в нашем самом справедливом российском суде рассматривать как повод для снятия. То есть «Яблоко» еще могут благополучно снять. И это вполне даже себе удобнее для власти сценарий, в том смысле, что мы это разрешили, но началась политическая конкуренция вполне в легальном поле, в юридическом, правда. И вот наш самый справедливый и честный суд это самое яблоко снял. Извините. Может быть, да, может быть, нет, потому что я так понимаю, что позиция Кириенко была довольно простая. А почему бы не допустить яблоко? Эта партия отличается тем, что не готова на компромиссы с людьми, которые находятся рядом с ней и, соответственно, претендуют, или организации, которые рядом с ней, соответственно, претендуют на близкие группы электората, но готова на компромиссы, например, с коммунистами. В свое время Явлинский выступал в Думе против Гайдара. Было такое дело. Ну, а сейчас, значит, так или иначе, они удерживают компромисс с путинским режимом. Тут понятно, куда денешься. И в этой гнусной ситуации, я повторю еще раз, кроме яблок, если ты хочешь участвовать в этой демонстрации и внести свой вклад, что я бы сделал, на самом деле, никому ничего не рекомендую, просто о своей позиции говорю, то, конечно, яблоко. При всем ясном понимании, формальной, ну, в европейском смысле бессмысленности этих выборов, они в азиатском смысле имеют некоторое значение, как ритуал, как обряд жертвоприношения бюллетеней, единый день поминовения демократии 20 декабря. Вот этот ритуал можно использовать, можно надеть белое пальто и сказать, что я с этими наперсточниками не играю, пусть мне сделают честные выборы. Пусть. Интересно, кто вам сделает честные выборы, если вы не пользуетесь вполне легальной и безопасной возможностью для того, чтобы, ну, хотя бы зафиксировать свою позицию. Так вот, дальше. Ход Кириенко понятен. На полтора шага вперед он просчитывается легко. Ситуация под 146% контролем со стороны Кремля. То есть больше, чем в Кремле хотят, яблоко голосов не получит. Другой вопрос, что если там будет слишком много голосов, надо будет украсть или убрать, это красиво не получится. А это уже, значит, обряд выполнен не очень чисто, у кого-то появляются сомнения. И в этом смысле участие в голосовании за яблоко создает трудности для Кремля. Но в смысле подведения итогов никаких проблем у Кремля нет и не будет. Я почему говорю про полтора хода вперед? Потому что если яблоко будет участвовать, я не думаю, что ему дадут набрать больше 3%. 3% – это уровень бюджетного финансирования. Партия, набравшая 3%, имеет право получать денежки из федерального бюджета, что для яблока очень важно, потому что других ресурсов денег у него практически нет. Бизнес боится спонсировать, он еще более пуглив, чем российский избиратель. Гранты из-за рубежа не приведи Господь. Собственно говоря, это и есть предмет судебных тяжб. Постараются найти какие-нибудь переводы в размере там 3 евро от каких-нибудь людей из-за рубежа. Не дай бог, как-то связанных еще с иностранными агентами. Так вот, яблоко получает меньше 3% или 3%, в зависимости от того, какой сценарий выберет господин Кириенко. И после этого весь крупный калибр информационных служб объясняет, что вот эти вот 3% высказались против Путина, против войны. Вот, собственно говоря, весь потенциал российско-европейской демократии. Это будет использовано, опять же, на 146%. И в этом смысле ожидать, что какой-то результат яблока чего-то поменяет в политической жизни России, оснований не вижу. Вижу только одно основание. Значит, чем больше реально людей проголосуют за яблоко, тем глубже придется пачкать руки в этой пахучей жидкости, в которой плавает, начиная с известных времен, Центральная избирательная комиссия, и тем сильнее от всех этих результатов будет пахнуть. Но это то, что Запах, он чем хорош, как говорил Жванецкий. Не нравится? Отойди к чертовой матери. Запротоколировать его невозможно. Предъявить этот запах в европейском суде или еще где-то тоже невозможно. Да и какой к Аллаху европейский суд в стране, которая ориентируется на ценности Северной Кореи. Так вот, яблоко, я думаю, что это одна из последних гастролей, когда вообще за кого-то можно голосовать, не боясь при этом, ну, уж совсем потерять уважение в своих собственных глазах. Ну, есть возможность зафиксировать свою позицию, есть возможность проигнорировать эту последнюю гастроль. Я никому не советник, но позиция белого пальто мне всегда казалась несколько эгоистичный. То есть ты хочешь красиво отражаться в зеркале, и тебе, в общем-то, я самый умный, я в это во что во все не верю. Но что там дальше будет, там трава не расти. Короче говоря, ситуация безвыходная, но, как всегда, бывало в прежнем, остается провозгласить тост за успех нашего безнадежного дела. Когда-нибудь оно сработает, когда-нибудь люди вспомнят, что там происходило. Я думаю, что правильнее поддержать яблоко, чем бросить при всей неприязни, вот при всей искренней неприязни ко многим действиям этой партии и при всем искреннем уважении ко многим членам этой партии. Так вот, кидать в него камни сейчас, мне кажется, совершенно неправильно. И даже недостойно.
А Госдума? Вот мы говорили и с Алексеем Венедиктовым, и с Михаилом Касьяновым, вчера с Михаилом Касьяновым. Они говорили о том, что Госдума – это такой инструмент, где кланы на самом деле выясняют отношения. Понятно, что это уже не для людей, не для электората, но там важно сохранять некий баланс, потому что есть еще и кланы, и вот это клановая борьба. Вы согласны с этой оценкой? Госдума нужна не людям, она нужна тем, кто в окружении Путина сейчас в каком-то виде.
Ну, мне кажется, это не только правильно, но и просто единственно адекватная оценка. Потому что конкуренция есть в любой политической системе. В том числе и в России, и в авторитарной, и в Северной Корее есть конкуренция. Кого-то батюшка Ким поднимет, а кого-то расстреляет. Значит, соответственно, идет борьба за то, чтобы оказаться в том или другом списке. Ну, естественно, и выборы. Выборы, для, помимо ритуального значения, для Кремля важны по целому ряду параметров. Первый параметр – это, конечно, вот это обрядовая демонстрация единства и сплоченности советского народа, новой исторической общества людей, которые в едином порыве поддерживают нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Так было в 70-е, 80-е годы. И Путин это сейчас, вот эту модель, довольно успешно возрождает. Значит, первое – это ритуал-обряд. Второе – тест. Тест на управляемость, на эффективность. В Кремле прекрасно понимают, как цифры получаются. И им совершенно в Кремле не важно, как именно эти цифры получены. В Чечне нарисуют 99,9%, и все понимают, что это нарисованный результат. Но это значит, что в Чечне ситуация под контролем. И там во власти стоит правильный пацан, который обеспечивает правильный результат. Протесты есть в Чечне против этих 99? Нет. Тишина и благодать. Значит, для Кремля вывод понятен. Республикой руководит тот человек, который справляется с поставленными задачами. Ну, сейчас этот человек там Энурез Паша, значит, у него серьезные почечные заболевания, по-видимому, так или иначе скоро его придется менять. Мы его видим, как он отсутствует блистательно в медийном пространстве и уже съехал в рейтинге влиятельных региональных начальников на 5-е место. Был выше. Ну, это естественный процесс. Но так или иначе, это тест на контроль. Как власть региональная обеспечивает контроль? Может быть, она так любезна народу, что там за Единую Россию будут голосовать честно, искренне и с бездонным энтузиазмом. А может быть, она использует административный ресурс, электронный ресурс, какие еще угодно ресурсы. Кремлю на это наплевать. Но для региональных начальников это прямой экзамен на профессиональную адекватность в кремлевской системе ценностей. Это второе важное обстоятельство, которое придает некоторый смысл этой электоральной процедуре. Третье – это конкуренция. Ну, понятно, что все 450 депутатов будут бороться за голос одного избирателя, которого зовут Владимир Владимирович Путин. Потому что если он не захочет тебя избрать, то никогда ты в эту достойнейшую когорту из 450 человек, встающих и аплодирующих, когда товарищ Володин рассказывает стишок про Ленин, партия, комсомол, или там Путин, Россия, победа. Вот эти персонажи, понятно, что они марионетки, но между собой-то, вы говорите про кланы, между собой они очень даже конкурируют за финансовые потоки, за административное влияние, за то, чтобы продвинуть или не позволить снять своих людей во власти. Можно это назвать кланами, можно это назвать сословиями. Например, там, в последние годы очень сильно выросла роль военного сословия, военсоса. Значит, против него даже выступает Собянин. Они все за Путина, они все за войну, но они за свои интересы в этой самой войне. Собянин пугает, что если уж все деньги отдать военным, то хорошо не будет. Кстати говоря, это совершенно справедливо. Так вот, Дума или выборы в Думу – это поле для вот этой конкуренции. Как умело ты сможешь собрать деньги, пункт первый, договориться или купить место в СМИ, пункт второй. Договориться или купить, что, в принципе, одно и то же, административный ресурс или его вынудить на тебя работать, пункт третий. Как вот ты по этим трем... Еще, конечно, есть такая вещь, как избиратель, четвертое место. Ну, понятно, что это там где-то на уровне щиколотки, но тоже некоторую роль эти голоса имеют. И для этих партий пропутинских очень важно, кто будет на втором месте. Ну, на втором-то месте будет КПРФ, тут понятно. А кто будет на третьем месте? А кто будет на последнем месте? А кто, может быть, вообще не пройдет вот, не, даже этот 3-процентный порог? Так что понятно, что это не европейские выборы. И тут нечего даже заламывать пальцы и делать вид. Но надо понимать, что это, тем не менее, чрезвычайно важное. Для, ну, не чрезвычайно, но очень важная процедура для Кремля. Более того, это один из немногих способов, когда нормальный гражданин может, если захочет, использовать эту возможность для демонстрации своего отношения к тому, что происходит в России. Хотя бы перед самим собой. Потому что понятно, что значительная часть голосов будет украдена, искажена и так далее. Но у системы власти тоже есть свои ограничения. Не надо думать, что она безгранично сильна. Это такое же заблуждение, как то, что она зависит от выбора народа. От выбора народа она никак не зависит. Но ее возможность манипулирования тоже ограничена некоторыми рамками, которые можно назвать представлениями о допустимом. Что же, с точки зрения тех же самых элит, с точки зрения тех же самых избирателей. Вот здесь довольно тонкая грань, которая меня заставляет думать о том, что все-таки в этих выборах надо принять участие. И как что не говори и о чем не думай, лучше проголосовать за Яблоко, чем за какую-либо другую партию. И портить бюллетень. В отличие от президентских выборов, я бы категорически не советовал, потому что, когда идут выборы в Думу, все голоса, не прошедшие 5-процентный барьер, яблочные тоже, да, это тоже да, распределяются между партиями, преодолевшими 5-процентный барьер, пропорционально количеству голосов. Если «Единая Россия» получает 40%, так официально, то это значит, что и от Яблока, от голосов Яблока, и от голосов всех остальных партий, не прошедших барьер, и от числа недействительных бюллетеней 40% уйдут в копилку «Единой России». Это тоже так, да, это надо понимать. Тем не менее, исходя из рейтинга способов действий оппозиционно настроенных избирателей для Кремля, можно себе построить сценарий действия. Рейтинг следующий. Удобнее всего для Кремля, удобнее всего, если оппозиционно настроенные избиратели на выборы не пойдут. Ну, это давно известная стратегия, которая называется «сушка явки» в демократические или европейские, или в данной ситуации антивоенно настроенных территориях. Как правило, это крупные города, где преобладает, ну, или не преобладает, а повышенная доля там образованных, европейских мыслящих, представителей среднего класса. Так вот, для власти удобнее, когда эти люди на выборы не ходят, потому что они редко голосуют за Единую Россию. Реже. Голосуют, но реже, чем все остальные. Это самый комфортный вариант для власти. Не ходите на выборы. Не надо. Выборы – дело грязное, а вы в белом пальто. Не надо. Когда нас пугают тем, что для власти главная явка, должен разочаровать, потому что для власти главное – это результат Единой России. Вот это да. А явка, вот как раз это рисуется элементарно. Вам явку нарисуют в Чечне, в Татарстане, в Башкортостане. Более того, теперь вам явку нарисуют в ДНР, ЛНР, которые присоединены к России, может быть, вы не в курсе. А сколько там избирателей? Никто не знает. Напишут, что 3,5 миллиона. Будет 3,5. И все они придут и проголосуют, как надо. Напишут, что 4,5. И тоже никто не пройдет и не проверит. Так что рассуждение, заламывание пальца о том, что, значит, Явлинский запущен властью для того, чтобы повысить явку, это для разговора для бедных, так скажем. Не в этом дело. Явлинский запущен с другими идеями. Значит, самый удобный для власти вариант, когда критически настроенный человек на выборы не ходит. Второй по значимости, если он туда пришел, то самый неудобный вариант – это когда он голосует на бумаге. Не электронно, потому что электронка – это просто лохотрон. Вот это надо понимать предельно ясно. Твой голос в дистанционной системе голосования неуловим, подобно электрону, и также не исчерпаем, как нас учил Владимир Ильич Ленин, также не исчерпаем, как атом. Он прошмыгнул и все, никаких следов не оставил. Куда прошмыгнул? Ну, туда, куда ему партия велела. Так вот, значит, второй по неудобству для власти – это избиратель, пришедший на участок, взявший бумажный бюллетень, не сканирующий его в какой-то там системе, ему предлагают это сделать, а просто поставивший свой крестик и опустивший его в урну. Тут два простых соображения. Во-первых, бумажные бюллетени труднее фальсифицировать. Не невозможно, а просто труднее. Во-вторых, ну, например, в Москве есть целый ряд районов, где не фальсифицируют. Вот это тоже надо понимать. Октябрьские, там, академические районы, университетские районы. Там и другие избирательные комиссии. И там не жульничают. Вот нет такой практики за 25 лет, чтобы там рисовали результат. Зачем? Есть Нижняя Котловка. Есть Южная Бутово, где сколько надо, столько нарисуют. Я имею в виду в данном случае Москву. Так вот, если вы находитесь где-то поближе к центру Москвы, то бумажный бюллетень есть шанс, вполне весомый, что его посчитают честно. Если в каких-то других местах, то, скорее всего, нет. Но так или иначе вы создадите, проголосовав за кого-то на бумажном бюллетене, за кого-то, кто власти не люб, в данном случае это Явлинский и Яблоко. Вы создадите для этой партии и для власти, и для избирательной системы некоторый напряг. Не сломайте ей спину ни в коем случае, нет. Но создадите неудобства. Ну и там, наконец, третий по степени неудобство для власти. Это когда человек приходит, забирает бюллетень с собой или портит бюллетень, кидая его в урну. Когда будет речь идти о выборах президента, тогда это будет наиболее оптимальный способ поведения – испортить бюллетень. Они считаются как еще один кандидат. Но на выборах в Госдуму это не конструктивная ситуация. Более конструктивная – голосовать за Явлинского. Так вот, значит, три варианта. Если вы хотите, если вы настроены против этой системы, не ходить, наиболее комфортный для власти, а сходить и проголосовать на бумаге за Яблоко – это наиболее некомфортный. И промежуточный по некомфортности – это прийти, испортить бюллетень, унести его с собой и так далее. В принципе, это близко к тому, чтобы на эти выборы не ходить в данной конкретной ситуации, в данной конкретной избирательной кампании. Так что насчет Яблока. Извините, я как бы у вас перехватил инициативу. Понятно, что если бы Яблоко рассматривалось как серьезная угроза для власти, его бы до выборов не допустили. И сделали бы так, чтобы, ну, как, примерно так же, как с Борисом Борисовичем Надеждином. Сочли, что он сейчас неуместен, а уместен он в Париже на фоне Эйфелевой башни. Раз Яблоко допустили, значит, это приемлемый вариант. Но это не значит, что Яблоко, как там у них там называется, матрешка или петрушка или бурзилка. Нет, это своя партия, которая идет на компромиссы, которая многое делает того, что, может, с моей точки зрения, не следовало бы делать. Но в данной ситуации это единственный более-менее рациональный выход, без иллюзий. Вот только без иллюзий. Это чисто демонстративная акция, и ничего больше.
А вот по поводу даже не кланов, а уже структур, потому что сегодня появилась статья в западной прессе со ссылкой на источники, ну, как это часто бывает, о том, что ряд чиновников Путина обеспокоен тем, что ФСБ получил фактически бесконтрольную власть. И вот эта битва, не битва, но столкновение технократического аппарата, там условного Кириенко, и ФСБ. Там что-то подобное происходит, потому что, ну, в какой-то момент, вот это простая мысль, которая возникает, а зачем они все нужны ФСБ? То есть этот лишний балласт вроде технократов каких-то. Они же, если могут получить бесконечную власть, бесконтрольную власть, ну, почему бы этим не воспользоваться? Там идет какая-то игра внутри этой системы?
Ну, слушайте, буквально несколько дней назад Сергей Семенович Собянин позволил себе написать очевидную вещь о том, что если вся война будет, вся экономика будет мобилизована и переведена в ватный сектор, то это вернейший путь к гибели той экологической системы, где все они кормятся, включая Собянина и Бортникова и прочее. Просто речь идет о том, что силовики хотят полного, ну, вся политика так устроена, что людям никогда не хватает власти. Им нужно больше, больше и больше. И им никогда не хватает ресурсов. Им, опять же, нужно больше, больше и больше. Силовики внутри себя конкурируют. Там, скажем, там Чемизовы. Ну, являются ли Ковальчуки силовиками? Вопрос спорный. Но у них тоже есть своя группа поддержки людей с погонами. И у Собянина тоже есть группа поддержки. И у Набиуллиной есть, и у так называемого там технократического правительства. Оно его позиции послабее, чем у Собянина, поэтому они не позволяют себе таких высказываний. Но то, что произнес Собянин в автократическом, авторитарном, даже, может быть, тоталитарном режиме, выглядит почти что как вызов системе. Хотя ни в коей мере это не вызов системе, это попытка противостоять нарастающему влиянию ФСБ, силовиков, которые просто хотят все это дело огосударствить, вообще уничтожить частную собственность, вернуться к светлым временам социализма, когда один собственник, который называется государство, а государство персонифицировано в том числе ФСБшными людьми. То есть они являются собственниками государства. Ну, как Карл Маркс говорил, что государство есть частная собственность бюрократии. В данном случае разные группы бюрократии борются за эту частную собственность между собой. Так вот, ну, конечно, еще раз, как вы цитировали Касьянова, вы цитировали Венедиктова, ну, конечно, борьба между кланами, группами влияния, неформальными партиями, как их ни назови. Собственно говоря, ведь так партии-то и формировались. В Британии Тори и Виги – это были группы влияния. Потом они оформились, там, условно говоря, в консерваторов и в лейбористов. А до этого это были просто крупные собственники, владельцы, силовики, как угодно, еще бандиты, феодалы, которые отстаивали свои интересы при дворе, в парламенте, в налоговой системе и так далее. В течение 800 лет эта система британского парламентаризма, в которой взаимодействовали люди, обладающие реальным политическим ресурсом, деньгами, силовым ресурсом, связями политическими и так далее. Это никакая не была демократия в современном ее понимании, когда каждый человек имеет право голоса. Да ни в коей мере. Какие там британские йомены, крестьяне, что ли, могли голосовать? Нет. Парламент – это было место, где феодалы проводили терки и выясняли, значит, каковы права короля, каковы права разных этих игроков, при этом они друг друга шибко не любили, но понимали, что надо объединяться, иначе Иоанн Безземельный, там или какой-нибудь другой его потомок или функциональный заменитель, всех вас нагнет. Так вот, да, конечно, есть конфликт. Конфликт – это война. Нет, а есть конкуренция. Перед очами Всеблагого Владимира Владимировича Путина, перед источниками финансирования и, в частности, перед разными силовыми группировками, которые ведь кормятся не только из бюджета, они кормятся по теневым каналам, которые им дают разные группы бизнеса, более или менее зависящие от разных групп влияния, и сами в эти игры играющие. А как по-другому-то? По-другому никак и не может быть. Просто Российская Федерация по уровню политической культуры и по уровню, ну, скажем так, развития парламентаризма, ну, лет на 500 отстает от Британии. Ну, Пушкин так говорил, на 500 лет мы отстаем. Поэтому и выборы такие. Вы думаете, что вы, что ли, субъект, который имеет какое-то политическое значение? Нет, нет. Вы объект. Вы, уважаемые господа, объекты ритуальных процедур, вас приглашают на обряд демонстрации всенародной поддержки. Вы можете участвовать в этом обряде и попробовать с его помощью как-то зафиксировать свою позицию. А можете проигнорировать. Но тогда, если игнорировать, то правильнее было бы вообще уехать из этой страны. Извините, я опять съехал немножко с вашего вопроса.
Ну, а здесь как раз возвращаясь к Собянину, потому что, кажется, он в линейке тех функционеров путинского режима, которые стали говорить о том, что дело не очень хорошее. Ну, Герман Греф об этом говорил, Шувалов об этом говорил. Ну, Греф тогда говорил, что все мечтают об одном, чтобы военные действия остановились. Ну, и там еще целый ряд был в этой цепочке. И вот еще одно высказывание Собянина, одного из самых осторожных чиновников путинской России. То есть это фронда уже или еще нет все-таки?
Ну, это оценочное суждение, фронда или не фронда. Это сигнал. Причем сигнал публичный. В общем-то, вот новость заключается только в том, что они вышли в паблик. Сергей Семенович Собянин. В очередной раз скажу, при всем понимании того негативного шлейфа, который за ним тянется, это один из самых эффективных региональных менеджеров. Он был весьма толковым менеджером у себя в Тюмени, там, на северах. Абсолютно цинично, абсолютно прагматично, в их терминологии, фальсифицировал там выборы, потом работал там главой администрации, и он контролирует Москву. Вот это очень важно для Путина, потому что Москва – это Ну, слушайте, это по размеру. Москва и Московская область, Московский регион, это Голландия. В сумме 17 миллионов человек. Причем самых продвинутых, самых влиятельных, сам обладающих там максимум политического капитала, какого угодно еще. И Собянин добился того, что Москва Путина поддерживает. Вот это парадоксально, потому что Москва всегда была, как и Питер, недоброжелательно по отношению к авторитарным замашкам. Сейчас вроде бы да. И это заслуга Собянина. Поэтому у Собянина есть перед Путиным серьезные козыри. И он, с одной стороны, опасен Путину, потому что если не Путин, то кто? Появляется, а может быть, Собянин. Но Собянин, понимая эти правила игры, ведет себя подчеркнуто нейтрально. Никогда не хочу, не собираюсь. Я хозяйственник, я занимаюсь перекладыванием плитки. У меня вот здесь есть слабая сторона. Видите все мою слабую сторону? Я же эти поребрики перекладываю. Значит, меня можно посадить, я вешу на крючочке. Я не изображаю из себя самого умного и так далее. Он все время, когда он командует Москвой, он эту политику проводит. И то, что он вышел с этим суждением не в частной беседе с Путиным, что не является преступлением. Путин готов выслушивать разные точки зрения. А вот в паблике. Это новость. Это сигнал избирателям, у которых есть мозги. Избиратели делятся на две большие группы. У одной очень короткие мозги, а у другой их вообще нет. Так вот, Собянин обращается к избирателю и к региональным, и бизнес, и медийным элитам. Вот он четко объясняет, что сейчас мы на развилке. Или дальше развивается только ватный сектор, или все-таки мы пытаемся... То есть в патриотической риторике это мобилизация, это превратить страну в единый военный лагерь. Вот все то, что они с восторгом припоминают из советского прошлого, абстрагируясь от того, что это советское прошлое в результате вот этих вот действий в конце концов рухнуло, потому что оказалось чудовищно неэффективно именно в экономическом плане. Так вот, Собянин эту развилку публично обозначил. Я не знаю, что из этого получится. Если что-то получится, то это будет фронта, потому что показан флаг сопротивления, показана линия, где можно какую-то позицию занимать. Да, мы целиком за Владимира Владимировича Путина готовы завязывать ему шнурки и целовать задницу, но деньги-то надо все-таки более рационально использовать, а не только генералов стравливать на то, чтобы им было на что проводить важные мероприятия в итальянских ресторанах в Москве. Это сигнал. Я бы так сказал. Фронта, посмотрим, что получится. Не зря Собянин это сделал перед выборами. Вот не зря. Значит, он понимает, что от избирателей не зависит практически ничего. А вот тех, кто считает голоса этих самых избирателей, кто готов присягнуть, кто не готов присягнуть, кто доволен развивающейся ситуацией, кто недоволен, а недовольны бизнесмены, недовольные региональные начальники, с которых требуют налог кровью рекрутов, а денег не дают. Есть довольно много недовольных. И вот Собянин, мне кажется, рискнул показать флаг для вот этой группы элит. Элит. Можно это назвать, если угодно, вот этим самым группой влияния или кланом. Ну, это не клан, конечно, потому что Собянин принадлежит к определенному клану, но обращается он не к клану. К клану он обратился бы в другом пространстве, не медийно. Это обращение ко всей стране, к земле русской, как раньше выражались. В этом смысле это новость. Я думаю, что Путин... У него интересная сейчас ситуация. Как заткнуть Собянина? Тогда есть риск утратить ситуацию контроля над Москвой. Договариваться с Собянином или как-то там учитывать его интересы, так скажем, его клана. Но это означает, что все эти вопли про то, что страну надо превратить в единый военный лагерь, идут лесом. Это, значит, сильно расстроить Z-патриотическую общественность и, соответственно, всех этих генералов из спецслужб и так далее. А не согласиться с Собянином – это значит встать в прямую необратимую зависимость от силовиков. Честно, может как-то играть между разными группами влияния, не позволяя слишком усилиться какой-то одной из них. Если силовики усилятся, ну, условно говоря, чекисты, до того, что у них нет никакой альтернативы, они сожрут всех, включая Путина. Он это хорошо понимает. Поэтому посмотрим, что будет в ближайшее время с Собянином. Но это сигнал, это симптом, это знак того, что на самом-то деле долгосрочная стратегия Украины по разрушению экономического потенциала России работает.
Ну что ж, действительно, будем за этим следить. Спасибо вам большое. Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, до свидания.